Значит, вот приведу такой пример. Может быть, с помощью этого примера будет более удобно понять, как в нас действует тщеславие, чем оно для нас опасно, и как его, в какие моменты обнаружить, когда наиболее часто оно проявляется. Вот почти из реальной жизни ситуация, по рассказу одного человека, примерно так это выглядело. Он, значит, шел по улице, заходил в какой-то магазин. У магазина, как обычно, на крылечке сидел какой-то нищий и жалобным видом, со стонами просил материальной помощи. Это сегодня можно встретить в городе, почти в любом. Вот он что-то приостановился, спросил у него, где живешь? Тот ему говорит, нигде. Где семья? Говорит, всех потерял. Как здоровье? Он говорит, да вот, еле живой. То есть что-то растрогало в этих ответах, что-то растрогало этого человека, будучи сердцем еще не окамененным до конца. Он, значит, решил все-таки помочь ему. Тот попросил, ну, дай, подай. Тот говорит, ну вот, раз он был христианин, то он говорит, ну я вот на водку, на курево я не могу подавать. Он говорит, а ты на еду подай. Я же, видишь, голодный, мне есть нечего. И вдруг человек этот растрогался, сунул руку в свою сумочку, в которой у него там кошелек, и выгреб оттуда всю мелочь, которая у него была. А мелочь эта скапливалась там несколько недель, и там были монеты не мелкие, а нормальные вот эти, которые там по 10 рублей всякие были. И он эту горсть, не глядя, загреб и высыпал в ладошку, стараясь не касаться ладони этого человека, который был грязным и с запахом соответствующим. Тот, увидев, сколько там прозвенело вот этой самой мелочи, которая не совсем мелочь, с удивлением посмотрел в горсть, увидел там эти десятчики, то есть 10 рублей, и тоже растрогался в ответ. Надо же, какую удачу поймал. И решил в ответ тоже что-то сделать доброе этому человеку. Так растрогался, столько денег дал. Он говорит, знаешь что, ты мне так помог. Вот у меня, говорит, последнее из того, что у меня было, вот грибы. Летом, говорит, собирал, сушил их. И вот грибы, последние сухие, я тебе их отдам от чистого сердца. Достает из кармана пакет засаленный, грязный, который, видимо, на помойке тоже найден. В пакетике совсем немножко вот этих сушеных грибов. Там неизвестно, что грибы, поганки, ну, кто его знает. Для себя он их, по крайней мере, собирал. Он сует, значит, в руку вот этому щедрому человеку. Тот от недоумения, от неожиданности берет, благодарит, расстаются, уходит за угол, заходит, а его гложет мысль, ну, неужели я это принесу домой? Откуда я знаю? Пакет с помойки, грибы немытые. Человек может быть заражен чем-нибудь. А потом тут, может, грибы-то наполовину поганки. Ну, кто его знает, как вот это все варить и есть. Ну, в общем, он так это, испытав определенную брезгливость за углом, когда уже тот не видел, до первого мусорного ведра дошел, опустил их туда спокойно и пошел дальше. Ну, а этот, посчитав, что он, хотя и обманул человека, потому что ему в действительности надо было все-таки выпить, потому что трудно ему держаться от этого утешения, как они считают, без которого, ну, жизнь им вообще кажется такой мрачной, что им жить просто не хочется. Когда говорят «выпьем», не так противно хоть это все. Он, вот я же все-таки как-то отплатил ему, там грибы свои последние отдал. И зашел благополучно в магазин, купил себе то, чего он больше всего хотел, выпил, ну и тут же где-то у крылечка или в соседних кустах и выключился. Благо, что лето не околело. Вот история, в общем-то, достаточно такая распространенная. Почти все современные христиане сталкиваются с подобным. Вот давайте посмотрим, как тут страсть тщеславия, она могла проявляться в каждом из этих действующих лиц. Вот человек, который не последние деньги отдавал, видимо, имел определенный достаток, он спокойно совершенно эту горсть отвалил, отсыпал, расположившись душевно вот, с жалостью к этому человеку, он, когда отдал эти деньги, он испытал приятное ощущение в сердце. Он, естественно, принял это как оценил это, оценил как добро, которое он причинил вот этому человеку по его просьбе. То есть, как бы, он его спас, может быть, от голода, который вот в страдании, может быть, умер бы сегодня ночью от голода. Он пожалел, он посочувствовал. То есть, он исполнил евангельскую заповедь. Нам же Господь говорит, что если вы и накормили, и приютили, и одели, то вы Господу самому это сделали, дали, и будете по правую сторону, как овцы. Но вот при этом Господь не объясняет детали этого дела. Когда мы совершаем какие-то добрые дела, в этом месте Господь не говорит, как их нужно делать. Всякие детали этого дела нужно искать в других местах. Эти детали очень важны. Потому что представить себе все Евангелие вот в виде этих конкретных добрых дел, которые здесь описаны, в этой притче, надо сказать, что это притча, как происходит разделение всех на правых и левых, на козлов и овец. То есть здесь нет полного оформления или исполнения всех законов, здесь нет четкого перечня всех тех духовных тонкостей, которые нужно учитывать при исполнении добрых дел. Здесь говорится внешняя сторона этих добрых дел, что мы должны их делать. А как делать и какие ощущения при этом испытывать, это в других местах, это тоже надо знать. То есть если сегодня мы сократим все Евангелие и сожмем его до этого конкретного сюжета, до этой притчи, то мы просто-напросто выкинем важнейшие части Евангелия, важнейшие части закона. Само слово «покаяние» просто тогда у нас не останется в Евангелии вообще. Потому что в этот момент нет употребления, даже слова самого и не объясняется вообще, как оно должно выражаться вот в таких конкретных добрых делах. Просто говорит, что мы обязаны их делать. Потому что в лице этих страждущих к нам обращается сам Христос. И то, что одному из ближних сделали, одному из малых сделали, говорит Господь, мне сделали, да? Так он принимает. И вот эту заповедь мы часто с одной стороны только понимаем. Когда делаем добро каким-то людям, мы думаем, что это сделали самому Христу. Добро делаем. А вот когда зло делаем другим людям, мы забываем, что тоже делаем же Христу, да? Поэтому мы не боимся осуждать, мы не боимся гневаться, мы не боимся обманывать. Мы не боимся ругать других людей, мы не боимся ненавидеть других людей, ударять других людей. А если себе представить, что если мы ударили какого-то человека в гневе, пусть это свои наши домашние, там, дети, внуки, подзатыльник там, или еще что-нибудь, ну, Христу сделали. А если обманули? А если оскорбили? А если предали? Это все так же ревностно Господь воспринимает, как будто бы это касается Его. Поэтому на суде Божьем нам совсем непросто будет оправдывать вот эти свои поступки и поступочки разнообразные, потому что Он прямо будет говорить, ты меня пинал, ты меня оскорблял, ты мне плюнул когда-то в лицо, ты меня обманул, ты у меня украл. Как тяжко будет слышать это все. Мы будем, как всегда, говорить, как в той притче, где мы видели Тебя, Господи, когда мы Тебе в лицо плевали. Когда мы тебя крали что-то, когда мы тебя обманывали. И он опять нам в соответствии с этой притчей скажет, что то, что одному из ближних сделали, мне сделали. И вот здесь знание уже должно быть намного шире. Как все-таки относиться к ближним и как делать добрые дела. Вот главная цель сейчас вот этого нашего рассуждения. Итак, вот тот человек, который сделал добро, подав вот эти деньги, щедро их отсыпав, он испытал при этом приятное ощущение в сердце. От осознания того, что он сделал добро. И это добро принесло ему ощущение самодовольства. Ощущение просто, ощущение приятности. И вот мы по неопытности духовной, мы не знаем, откуда взялась эта приятность, каков ее источник, как она действует на это доброе дело, которое мы сделали. Оказывается, вот эта приятность, это и есть тот самый сладкий яд. Он сладкий, но он яд. Он действует убийственно на душу. Чтобы мы не отвращались от него, он специально по замыслу злых духов сделан сладким. Яд горький, трудно принимать, его хочется выплюнуть, правда ведь? Ощутили горечь, хочется сразу выплюнуть его. А яд сладкий, и не зная, что это яд, и привыкнув к его сладости, желая его, с детских лет, в поисках, живя вот этого приятного ощущения, мы охотно принимаем его и не боимся его. И не знаем, как он убийственно действует на душу. И вот тот человек, который допустил вот это приятное чувство, которое само возникает внутри действием злых духов через страсти, одна из которых самая опасная и самая тонкая, как ее называют отцы, это тщеславие. И вот ее страшная опасность заключается в том, что она, по видимости, она не причиняет никакого вреда никому. Она ничего как бы у других людей не отбирает. Она злом каким-то явным не является. Она является просто следствием исполнения какого-то удачного дела, какого-то хорошего поступка, какого-то достижения, какой-то цели, которую ставили и, наконец, ее достигли. Просто она возникает от приятного слова, которое мне сказали, от похвалы, которую я, может, даже не заслужил, а мне ее дали. Или тогда, когда реально заслужил человек что-то, его благодарят. «Благодарю тебя, ты мне очень помог, ты настоящий друг». И еще что-нибудь хорошее говорят, стараясь меня отблагодарить за какую-то помощь. А внутри, если человек уже знает действие этого, начинает разливаться вот эта тонкая такая приятность. И это ощущение, оно совершенно не противно, оно привлекательно. Ради этого мы стараемся жить, делать добрые дела. Если уж мы говорим, не можем достигнуть как чего-то там большего в жизни, там особо сладких каких-то напитков не можем пить, особо приятных явств не можем есть, как, например, богатые люди, особо отдыхать в каких-то шикарных местах, ездить на очень дорогих автомобилях, но этого не можем. Но мы какую-то приятность-то имеем право здесь иметь на земле, мы говорим. Конечно, имеем, мы себя оправдываем. Кто нас ее может лишить? Я же ни у кого не краду это все. Мало того, я даже вот сейчас делаю доброе дело конкретное. И наградой за это доброе дело, что я не имею права испытать вот это приятное чувство, и вот здесь уже открывается правда. Я получаю награду. От кого эта награда? По неопытности духовной, когда нас не учат, когда мы сами не знаем, где об этом читать, когда мы не начинали даже вот этот путь борьбы со страстями, мы даже с грубыми грехами еще не начали борьбу, явные страсти, типа вот эти вот чревоугодия, блуд, там, сребролюбие, там, гнев, такие явные грубые проявления, даже их еще не научились бороть, их еще за грехи не привыкли считать, то тонкие действия внутри сердца мы просто не можем замечать. Они действуют сами собой, часто внутри нашего сердца, дают нам малые какие-то незначительные утешения, которые скрашивают немножко нашу жизнь, которые являются для нас как бы некоторой наградой за совершенное какое-то добро, за достигнутый какой-то результат, за осуществленную цель. В результате эта награда забирает у нас это доброе дело. Если мы эту награду принимаем, награда исходит из страсти тщеславия, действием злого духа, который как бы берет шприц с этим ядом и буквально втыкает в нашу вену этот яд, ну, условно сравнивать, если с телом, в вену души, этот сладкий яд распространяется подобно наркотику по всей душе и даже тело порой задевает, так порой сильно он действует. Итак, награда получена нами сейчас, вот здесь на земле, за это доброе дело, награждает злой дух, я награду от него принимаю. Значит, доброе дело кто похищает? Тот, от кого я награду принял. Вот так работает этот страшный механизм. Чем больше мы делаем добрых дел, принимая вот это сладкое ощущение приятности, исходящее из тщеславия, тем больше мы отравляем душу, тем больше мы попадаем в зависимость от этой страсти, значит, в зависимость от злого духа, который по великой дружбе с нами дает нам это утешение, к которому мы так привыкли и без которого нам тошно жить, которое нам нравится. Итак, если вот нам эту, сказать эту правду, то иногда становится даже противно внутри и тошно. Мы говорим, ну, последнее отбирать. Вот это последнее приятное в жизни, что осталось, чтобы хоть внутри вот это испытать, еще и это, оказывается, нельзя. Душа порой начинает вопить от отчаяния почти. Если это тоже грех, вот это, ничтожное, тоненькое, слабенькое внутри, которое я считал наградой, я же не знал, что от злого духа, я думал, от Бога это награда. А когда люди убеждаются, что это Бог награждает за это доброе дело и верят в это по простоте, да еще снаружи подхваливают, говорят, надо делать больше добрых дел. И вот то ощущение, которое вы при этом испытываете, это от Бога награда. Они говорят, а что это за награда такая? Говорят, это благодать. Это так действует благодать в сердце нас, людей. Господь этим показывает, что он это доброе дело принял. Все оформлено страшную такую лукавую ложь. И если бы мы понимали и знали, насколько этот наркотик убивает душу, мы бы, может быть, боялись вот таких объяснений, толкований. Но мы же не знаем, проверить не можем, личного опыта нет. Плоды этого тщеславия мы еще не пожинали. Вот кто дошел до каких-то пределов действия этой страсти, кого она завела, страшные какие-нибудь трагедии здесь на земле, и кого, наконец, по милости Божией или с помощью других людей открылась эта схема, как злые духи через этот поиск приятности при совершении добрых дел, при достижении вот этой славы от людей, пусть и мизерной славы, мы говорим, ну мы же не какие-нибудь там артисты великие или спортсмены, которым дают медали, которым играют гимн. Мы не они. Ну какая разница? Они достигают большего, худшего. Если славу у них отбирают, что с ними происходит порой? Впадают в отчаяние, они не хотят жить. Если слабый человек, и в нем не было веры, вдруг с пьедестала падает, разные всякие последствия бывают. Таково свойство тщеславия. Сначала бесы поднимают, а потом неожиданно роняют. А потом человек разбивается, если он не готов к этому падению. Мы говорим, ну мы же не они, ну что нам-то страшного? Ну подумаешь, мы вот испытываем это чувство, что вы так сгущаете краски? Это страсть. Это яд, это действие злого духа. Если мы согласны с ним, мы его прикормили, он нас прикормил. Мы с ним коллеги, друзья. Друзья в одном общем деле. Какое у нас общее дело, догадываетесь? Общее дело – наша погибель. Наша погибель. У него такая цель – нас сгубить, любым путем увести в ад. А у нас вроде бы нет такой цели, но мы наивно, не понимая, участвуем в этой же задаче, перепутав вот эти вот вещи, думая, что этим добром мы спасаемся. Вот такая имитация добра, и такая имитация спасения, такая имитация пути спасения. И вот эта подделка благодати, она так приятна, так принимаема и желаема нами, что мы просто не можем от нее отказаться. Нам жалко ее потерять. Мы говорим, тогда где мотивация? Ради чего теперь делать добрые дела? Ты расстроил нас. Мы не хотим теперь делать добрые дела. Какая причина? Приятность принимать нельзя, оказывается, это грех. Делать просто так впустую, для чего? Не могу. Вот первая реакция тщеславного человека. Страсти так реагируют. Не надо мне тогда больше ничего, мы говорим. Если не так, то по-другому не буду. Кто это говорит? Это говорит злой дух. Он говорит, вот мы вместе с ним делали добрые дела, вы его отучили делать добрые дела, мы больше не будем с ним делать добрые дела. И человек через порог храма после этого перешагнуть даже не может, узнав просто вот эту вот правду. Вот настолько тонкая эта страсть тщеславия, настолько она опасна, что даже исследование ее, даже знание о ней, оно и то вводит в недоумение просто. Неужели это правда? Ну понятно, что если человек пьет, ну это же грубейший грех. Напился до беспамятства, валялся там где-то, упал, что-то себе сломал, от пьянки довел себя до каких-нибудь болезней, или свел себя вообще в могилу, или там блудник какой-нибудь безобразничает, жене изменяет, там каких-то там всяких искажений, извращений ищет, достигает, мечтает, перешел уже все границы, ну и так далее. Сребролюбец, который только себе крадет, ворует, все собирает, только этим живет, как Кощей над златом чахнет, и в этом его смысл жизни, он ни с кем не поделится, никому не даст. Но тоже понятно, гневливый, который орет пена изо рта, в ярости все время, в любую минуту подраться готов, всех ненавидит, ну тоже понятно. Но тщеславие-то, мы говорим, ну тщеславие-то, никому же не мешает. И вот оказывается, это не просто действие вот этого сладкого яда, это подделка, это подмена благодати. Самая страшная ошибка для нас, христиан, если мы это примем как действие Божье, как награда за добрые дела. Если мы здесь получили эту награду, еще раз подчеркнем, от злого духа, то там, от Бога, когда мы придем на суд, мы этого доброго дела там не увидим. Это доброе дело, оно не ложится на правую чашу весов, как мы мечтаем. Мы мечтаем, что мы побольше сделаем добрых дел, и этими добрыми делами перетянем чашу наших грехов, и вот склонится правосудие Божие в сторону милости. И мы получим прощение, мы получим Царство Небесное. Но удивление очень большим будет, когда мы на правой чаше не увидим этих добрых дел. Почему? Потому что они все были смешаны с этим ядом тщеславия. И вот человек, который щедро так одарил, растрогавшись вот этого нищего, вот этого бомжа, только лишь допустил вот это тщеславное, приятное чувство самодовольства, все, он потерял это доброе дело. Дальше давайте посмотрим, как вот этот нищий, как он мог что переживать, мог испытывать вот эту ситуацию, чтобы посмотреть, у него тоже могло быть тщеславие. Оно касается только людей честных, крепких, здоровых, честных, мирских, конечно, понятиях, успешных. Или любой бомж тоже может допускать вот это вот тщеславие, любой нищий человек, а ему это тоже свойственно. Какая разница? Страсти свойственны всем. Вот несчастный человек, вот просит, вот клянчит, все в жизни потерял. Кажется, должен был сокрушиться духом, должен был. Человек, ты вообще лишился всего, потерял гордость свою, забудь. Чем тебе еще хвалиться? Ну чем тебе вообще тщеславиться на этой земле? Ты вообще ничтожно выглядишь. И тем не менее, получив вот просимое, он решил тоже, так сказать, отблагодарить, тоже отдать. И в нем, без всякого труда, запускается механизм любой страсти, который сейчас выгодно проявится с точки зрения злого духа. И даже этот бомж сумел проявить, как это говорят в народе, великодушие, щедрость своей души, тоже так же испытав подобное же чувство самодовольства, как он красиво поступил, как когда-то в жизни он тоже умел давать, когда был обеспечен. Теперь нечего дать, но хоть вот эти грибы из мешка, который на помойке найден, не поймешь там что, грибы с поганками вперемешку, хоть этим, но я ему воздам. И от этого тоже испытывает такое же точно самодовольство. Испытывает такое же ощущение приятности. Злой дух не гнушается ничем. Злой дух принимает вот эти грибы, не поймешь какого качества, которое никогда нельзя уже, наверное, есть. Злой дух принял эту подачку. Человек не принял, человек выбросил в урну, а злой дух принял и награду этому нищему дал за это доброе дело, которое он взаимно сделал этому человеку. Дальше, когда он испытал это приятное чувство, он оправдывает легко себя, такой человек, ну я же, собственно говоря, рассчитался, я же тоже взаимно сделал добро, и то, что я обманул этого человека, что мне не на выпивку надо и не на курево, а мне надо на еду, теперь уже как бы оно оправдывается, покрывается тем добром, которое он сделал. И вот это ощущение приятности оправдывает его, стыд выключает, остатки совести, потому что он же наврал, он же обманул. Остатки совести выключает, он идет, спокойно покупает вот это свое любимое, употребляет его и падает без чувств. Дальше сравним, посмотрим, кто из них на нас похож по сравнению, по отношению к Богу. Вот мы совершаем в жизни все наши добрые дела, как бы мы они ни казались нам добрыми, как бы они ни казались нам правильными, положительными, существенными, важными, это то же самое или даже еще хуже, чем сделал вот этот нищий бомж по отношению к человеку. Мы также делаем добрые дела по отношению к Богу. Вот нищий, ничего не имеющий, вообще весь такой, так сказать, в струпях уже, он дает обычному, с точки зрения земной жизни, человеку, дает вот эти свои грибы. И от этого испытывает тщеславное удовлетворение, что он тоже дал, тоже поделился, чем-то воздал. Вот мы также делаем добрые дела и думаем, мы это делаем Богу. Вот как этот бомж этому человеку, мы также делаем Богу. Почему? Вот как этому человеку, вот этот грязный мешок с помойки, жирный, с этим содержимым непонятно каким, оно ему не нужно. Он брезгует этим, оно ему противно. Мы думаем, что наши добрые дела нужны Богу, что Он в них нуждается, что то, что мы даем Богу, что Он ждет от нас и охотно это принимает и благодарит нас за это. Чем? Ну, тем чувством, которое у нас возникает. Мы думаем, это благодарность от Бога, благодать получаем. В действительности, эти грибы, которые дал этот бомж, они больше весят по отношению к этому человеку, которому он дал, чем наше доброе дело, которое мы даем по отношению к Богу. Делаем по отношению к Богу. Почему? Вот этот живой человек, которому дал бомж, он все-таки человек. Он сегодня обеспечен, завтра нищий. Ну, всякое может в жизни случиться. Завтра этот человек изменится, все у него в жизни, он сам может такие же грибы есть или будет рад таким грибам и попользуется ими, не зная, откуда они и какого они качества. Может, и их пожует. Всякое в жизни бывает. Этот человек, которому он дал, он тоже нуждается в милости Божьей. У него тоже есть грехи, у него тоже есть страсти. Он здесь зависим на земле от всего, в действительности. И если сегодня благодаря деньгам решает как-то свои проблемы, то это не значит, что он может обойтись без воздуха, без воды, которая не покупается. Но мы пользуемся этим всем как творением Божьим. Это создал Бог, просто создал, по любви, по благу. Солнцем пользуемся, без которого ничего на земле расти не будет. И мы используем это все и забываем, что это творение Божие, это дар Творца. И вот такому великому Творцу, который все нам в жизни дает, всем нас обеспечивает просто так, который вообще ни в чем не нуждается, мы даем вот эти свои грибы, свои добрые дела. Грибы в грязном пакете. Потому что нам кажется, что это наше доброе дело имеет какое-то значение для Бога, что оно как-то значимо в глазах Божьих. И мы прямо думаем, что вот жертву Богу принесли. Мы говорим порой так, да? По славу Божью что-то сделали. Так говорим, да? Так, это распространенное у нас с вами выражение. Во славу Божью мы говорим. Точно мы Бога прославили вот таким образом, вот так, как мы это сделали, испытав тщеславное самодовольство. Не оскорбили мы Бога при этом? Не приняли мы от злого духа награду, благодарность, вот это вот ощущение приятности? Это мы не умеем оценивать. Мы не понимаем цену наших добрых дел, как они мораются вот этим тщеславием, и для Бога становится противно, как тому человеку дошел до первого помойного ведра и выкинул. Богу вообще ничего не надо. Бог Творец, Создатель, это Он податель всех благ. И мы думаем, что что-то Богу можем принести, какое-то дело, какое-то что-то материальное, что-то вещественное. Мы же чем? Так же добрые дела обычно делаем, да? Что-то кому-то дали, в храм что-то пожертвовали, работу какую-то выполнили, вещи кому-то свои отдали. Пусть они нам уже и не нужны бывают, но мы говорим, ну что, нормальная вещь, пускай люди попользуются. Деньги кому-то дали, кто нуждается, так? Что мы еще делаем? Что-то материальное все делаем, да? Вот делая это все, мы думаем, что это все есть жертва Богу. И так и к этому относимся. И как только мы оценили, что это действительно жертва, что она Богу угодна, что Бог это принимает, что это мне зачтется там, это имеет вес на чаше весов в глазах Божьих, конечно, у меня автоматически сразу возникает какое-то самодовольство. Я сделал то, что должен был. И поэтому я надеюсь теперь, что это как-то меня облегчит, простит мои грехи, как-то приблизит ко мне Бога, и этим я как-то уговорю, что ли, ублажу Бога. Но, еще раз вспоминаем, Бог нуждается в чем-нибудь? Ни в чем не нуждается. Какую жертву Он от нас ждет материального плана, чтобы она Ему была нужна, чтобы она Ему пригодилась? Ничем, никакую, Он Бог. Достаточный, вседостаточный, всемогущий, все знающий, все творение вот это сотворивший, даже нас самих сотворивший. Мы даже без его творения, без воздуха не проживем и нескольких минут, без воды несколько суток. Если не будет солнца, ничего не будет расти, чем мы будем питаться? Мы съедим запасы и все. Вот все это сотворил Творец, и мы думаем что-то материальное принести Богу. И этим как-то приподнять себя и приблизить к Богу. Смотрите, какая в нас наивность. С другой стороны спрашивают, теперь что, не делать добрых дел? Вообще, что ли? Отменяем добрые дела? Тогда как спасаться? Тогда из учения церкви выдергиваем этот момент, что ли? Нет. Оказывается, в учении церкви есть дополнение, уточнение по поводу того, как надо делать добрые дела. И это объяснение есть еще в Ветхом Завете. Оно было еще там. Только оно там было как прообраз. Весь Ветхий Завет – это прообраз Нового Завета, ведь так? И все жертвы там, ветхозаветные, они прообразовательные жертвы. И там, как израильтяне эти жертвы должны были приносить, это образ того, как мы должны вот эти нынешние жертвы приносить, уже как христиане. Смотрите, там было сказано, что жертвы, которые израильтянин должен был приносить Богу, их нужно было… Вспомните эту деталь маленькую? Чем-то посыпать. Солью. Солью. Итак, еще в Ветхом Завете Бог говорит, что жертвы ваши солью осоляете. И без соли жертвы не принимал Бог. Что? Богу нужна была соль, натрий, хлор в действительности? Это был прообраз. И израильтяне, принося жертвы, они обязаны были, они это очень хорошо помнили, и священники их проверяли, как они приносили жертву, в каком виде, солью она должна была быть посыпана. В Новом Завете это определенное, очень важное дело. Соль не нужна, мы сейчас понимаем, но жертвы наши тоже должны быть осолены. Только такие жертвы принимает от нас с вами в Новом Завете Бог. Что этой солью является сейчас в Новом Завете для нас, христиан, которые хотим жертвы Богу приносить, то есть какие-то добрые дела, совершать милостыни подавать, помогать кому-то физически, технически, там, одеждой, имуществом, накормить, принять и прочие добрые дела, которые нам предлагаются в Евангелии. Какой солью мы их должны осолять? Близко. Слово «смирение» очень близко. Только мы не понимаем, что это такое смирение. А вот. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не отвергает. Вот где махонькая тайна. Но как тогда сама жертва представляла себе, например, тельца упитанного, закланного. А соль что? Соль. Так и сейчас. Само дело может быть значительным. Богатые люди порой приносят большие деньги. Жертвуют на строительство храма или раздают многим нищим. Фарисеи тоже делали очень много добрых дел, но трубили об этом всегда. Рассказывали наперед о себе. Показывали этим пример другим, как надо жить, как надо исполнять ветхозаветный закон. И этим теряли все свои жертвы. Потому что, посыпая их солью, как положено по уставу их ветхозаветному, они забывали главное. Вот это сердце сокрушенное, смиренное, вот та духовная соль, которой мы должны посыпать все свои добрые дела. Сердце сокрушенное, смиренное. Мы должны совершать добрые дела, оказывается, из осознания своей ничтожности, своей никчемности, своей греховности, своей страстности, что ни одно в действительности вот это добро, оно лично Богу не нужно. Бог его не может принять, он в нем не нуждается. Эти добрые дела все, по сути, нужны нам. Но только в том виде, когда они будут осолены, когда они будут приноситься из сердца сокрушенного и смиренного. Ради чего? Ради того, чтобы Богу угодить? Опять как угодить? Ради того, чтобы Бога прославить этим? Опять тщеславие, опять фарисейство. Так ради чего это сердце сокрушенное и смиренное приносит эти жертвы Богу, то есть совершает эти добрые дела? Ради чего? Вот если мы ответим на этот вопрос, мы надежно защитим все свои добрые дела, и злой дух никогда не украдет их. Ради чего мы должны делать это все? Ради прощения своих грехов. Давайте конкретизируем. Вот ради спасения, это опять как-то глобально, как-то вот ради спасения, да? Вот ради прощения своих грехов. Вот мы вот так опустим этот вопрос до самого-самого вот этого уровня. И тогда нам остается только одно – знать свои грехи. Знать. Вот их нужно знать. Приятно нам это, неприятно, хотим, не хотим. Мы должны их знать. И когда мы их знаем за всю прошлую жизнь, сколько мы их натворили, сколько там грехов смертных, сколько раз они повторялись, какова тяжесть этих грехов, какая мерзость, какая гадость даже с точки зрения человеческой нравственности, даже простой, даже советской морали, и то многие грехи, это и то мерзостью должно казаться. Людей стыд порой берет, когда совесть реанимируется через попытки покаяния. Обычный стыд начинает ломать человека так, он говорит, ой, сквозь землю провалиться готов, я не могу даже вот думать об этом и размышлять, так говорят погано. Вот как жить вот с этим срамом? По-всякому люди выражают вот это свое сожаление о своей прошлой жизни, и постепенно это превращается в действительное покаяние, которое начинает исцелять душу человека. Итак, когда мы знаем свои грехи, то грехи – это наши долги. Можно с этим согласиться, да? Мы же каждый день просим по нескольку раз. И остави нам долги наши. Что за долги? Что за долги? Это наши грехи. То есть прости нам наши грехи, Господи. Как просить о прощении грехов, если мы их грехами не считаем или их не знаем даже, свои грехи? Просить-то не о чем, люди говорят. Ну какие у меня грехи, говорят современные люди. И даже христиане, которые приходят в храм. Ну какие у меня грехи? Как бы задавая вопрос, ну научи меня, научи. Батюшка, отец или кто, ну научи, какие у меня грехи. Но мы и не хотим сейчас сказать, даже когда учить начинают, как бы нет грехов, нам это приятнее сказать, нет грехов. Если у меня долгов нет, тогда мне нечего просить о прощении долгов. Или я думаю, что у меня долгов вот столько всего, а чтобы мне их не погасить, Ну, такой долг чем погасить? Да очень просто. Вот, пошел, заплатил, долгов нет. А если этих долгов вагон? Вагон. Но мы же думаем, что наше доброе дело, оно тоже как вагон, да? Вот. Из мухи делаем слона. Свое доброе дело, вот эти грибы сушеные, поганки, в мешке, в грязном, с помойки мешок. Вот это мы считаем каким-то добрым делом, которое мы делаем. И даем ему цену. Из мухи надуваем слона и думаем, в глазах Божьих это нечто. А свои грехи, которых вагон с тележкой, мы из слона муху делаем. И нет, грехов не видно. И причин переживать о том, что у меня такие долги, нет. У меня нет долгов. Человек думает, что он не должен. Пред Богом не должен. Просто потому, что не знает о своих долгах. Вот та трагедия, из-за которой сердце у нас холодное, вера у нас мертвая, покаяния у нас нет, страха Божьего у нас нет, сердце не сокрушается, грехи не оплачиваем. Говорим, а что оплакивать? Ну, был там один грех, но я согласен, что тот грех, ну, вроде бы это нехорошее дело, но я не думаю, что это так тяжко. Я не думаю. Видите, вот у меня своя наука, свое учение. Я пришел в церковь, хочу от Бога получить какую-то милость, а сам даже не хочу с Ним примириться, потому что не хочу признать свои долги, не хочу устранить препятствия для благодати, по сути говоря, и надеюсь от Бога что-то иметь. Я же крещен, человек говорит, я хочу, чтобы Господь покровительствовал мне, благодетельствовал мне, чтобы устраивал все в моей жизни, чтобы все было благополучно, здоровье, работа, зарплата, мир в семье, у детей все хорошо, у внуков, ну и так далее. Чего мы хотим от Бога? Вот этого и хотим. О долгах не помним. Вот этот вагон, мы его не знаем. Поэтому, если бы мы хотели дать правильную оценку тому, сколько мы должны, надо себя исследовать глубоко, посмотреть, сколько это, из чего состоит, сколько тысяч видов этих грехов с повторением, тысячи раз, и сколько из них наиболее страшных, смертных, которые тоже десятки и сотни раз у современных людей повторялись. За каждый из этих грехов Господь должен был пролить свою кровь. И если мы совсем не понимаем, каково значение жертвы Христа для нас, то вот приходилось приводить не раз такой пример, иногда он хоть как-то касается ума человека. Вот есть грехи мелкие, простительные грешки. Ну вот посмотрел, соблазнился, вот подумал что-то нехорошо, очнулся, тут же перестал. Ну слово какое-то неудачное сказал, ну позавидовал там по мелочам кому-то. Это грехи так называемые простительные, говорит святитель Игнатий. Простительные грехи, которые не отрывают человека от Бога, не отрывают. Человек осознал грех, раскаялся, у него нет такой смертельной силы, чтобы убить душу. И такой грех может быть прощен тоже, как только его человек заметил. Но если мы их грехами не считаем и грешим этими простительными грехами, они как песчинки. Но их накапливается через некоторое время целая такая горка, и потом целый мешок по весу равный тяжелому камню. Не зная об этих грехах, делая их ежедневно десятками, а то и сотнями, сколько у нас этого песка? Пустыня целая, опять вагон. Каждый такой грешок – это плевок в лицо Христа. Плевок. Как мы оправдаемся перед Богом, когда Он покажет свое заплеванное лицо? Скажет, это твои грехи, которые ты не считал грехами. Это простительные грехи, это плевки. Дальше грехи тяжкие, которые вот здесь по-другому уже написаны другим шрифтом, более грубые грехи – это удары. По телу распятого Христа, за мои грехи распятого, удары кулаками и ногами. Вот так воспринимает Господь, Он же отдал Себя в жертву, Он же страдал реально, Он проливал кровь, Он был бит за наши грехи. И мои грехи тоже, как удары, достались Ему. И с меня также справедливо будет спросить, вот этот синяк, а вот этот пинок, вот это как Ты нанес мне? Я как же после этого буду просить, прости меня, Господи, что я тебе пинал, что я тебе ударял. Это будет запоздалое прошение. Это надо здесь, на земле, успеть. Надо примириться с Богом здесь, на земле, признав вот эти свои злодеяния, прекратив их. Что толку после смерти узнать, что я вытворял в жизни? Впервые откроется знание этого всего, четкое, ясное, абсолютно по каждому дню жизни – огромное количество грехов, которые грехами не считал. Ну что толку, что в этот момент я закричу, Господи, прости, я не знал. Время для изменения, для признания, для раскаяния – это жизнь здесь на земле. После смерти это все не работает, уже поздно. А смертные грехи – это ножевые раны в тело Христа. И сколько мы этих ножевых ран, сколько мы этих ножей воткнули, а сколько смертных грехов совершили, и сколько раз каждый из них, столько и ран воткнули в тело Христово. Итак, если бы мы, как христиане, переживали об этом правильно, как вот это надо бы с духовной точки зрения переживать, то камень нашего сердца начал бы потихонечку расшатываться, дал бы трещину. Как от землетрясения рушится огромное здание, трещины, фундамент раскалывается, стены падают, потолки валятся. Вот эта гордость, здание всех наших страстей надо разрушить. Оно внутри нас построено кем? Это здание наших грехов и страстей. Кто его выстроил внутри нашего сердца? Мы сами при руководстве, под руководством злых духов. И потому мы такие мертвые, потому покаяния нет, веры нет, страх Божий, не понимаем, что такое. Инициировать его не можем, как говорим. У меня не получается, говорю, стараюсь. Как этого достигнуть? Как? Камень сердца не дает. Потому что действие благодати, оно не может коснуться сердца, оно закрыто. Оно не потрясено сознательным размышлением о степени тяжести своих грехов, о своих преступлениях духовных, житейских, семейных, о всяких, которые надо считать грехами. Итак, если мы не будем сами себя сокрушать, вот этот урок самоукорения не возьмем в себе как оружие, что ли, для каждого дня нашей жизни, то мы никогда не расколем вот этот камень нашего сердца. В результате мы не познаем, сколько мы должны Богу, и тогда мы будем считать, что мы должны чуть-чуть. И тогда вот эти наши добрые дела легко перекроют наши долги, потому что эти добрые дела, ничтожные наши, грибы в перемешку с поганками никому не нужны, мы считаем чем-то важным, значительным, как тот бомж, он тоже посчитал, что что-то дал этому человеку, и он этим воспользуется, и ему даже приятно было от того, что он тоже что-то дал. Так мы даем Богу наши добрые дела, которые никуда, которые ничто из себя не представляют, которые даже вот настолько не покрывают наших долгов, которых вот сколько. Жалко, что мы об этом не знаем и не размышляем. Итак, нам нечем будет превозноситься. Ниоткуда будет взяться этому приятному ощущению самодовольства, вот этого тщеславия, если мы будем точно понимать, сколько мы должны и сколько мы сейчас ничтожно пытаемся вернуть этих долгов, совершая какое-то доброе дело, перемазанное грязью наших страстей и грехов, как его Бог может принять. Вот примерно та духовная ситуация, в которой мы все находимся. Это такая вот жесткая, страшная правда. Для самодовольства здесь нет никакого основания, нет никакой причины, если смотреть объективно на этот процесс. А если смотреть с точки зрения своего помрачения ума, не зная веру, не зная покаяния, не зная страсти, не зная грехи, не понимая значения жертвы Христа, не понимая, что я в отношении Христа делаю своими грехами, как проливается его кровь для того, чтобы помыть мои грехи, не понимая этого ничего, я доволен собой. И совершив доброе дело, я думаю, что я нечто принес Богу, и ему это надо. Или я хотя бы покрыл хотя бы какую-то часть своих долгов, которые у меня перед Богом, видимо, есть, хотя не знаю какие. Вот наше заблуждение. И живя в этом заблуждении, годами находясь в церкви, 10, 20, 30 лет, мы как христиане уже считаем себя христианами и допускаем вот это самодовольство глупое от каких-то ничтожных вот этих дел, подобно как тот бомж вот эти вот грибочки дал. Вот качество наших добрых дел. Значит, если мы будем делать добрые дела ради прощения своих грехов, не ради того, чтобы Бога прославить, не ради того, чтобы Богу жертву принести, ради прощения своих грехов, это уже ставит нас несколько на тот должный уровень, на котором мы должны находиться. Во-вторых, если мы точно знаем, каковы наши долги и каково качество этих наших добрых дел с примесью страстей, мы никогда им не дадим никакой цены. Мы скажем: Господи, вот эту мерзость я понимаю, что ты не можешь принять от меня. Но я не могу это сделать, даже это простое, чисто не могу сделать. Но чувство вот это самодовольство проклятое, оно само во мне там прет, вылезает. Я к нему привык, я развил эту страсть. Как погасить его, я даже не знаю. Как подавить, и то не умею. А подавляется оно одним единственным – покаянием, сокрушением сердца, признанием, кто я есть на самом деле, какая цена этого моего доброго дела. В глазах человеческих мои добрые дела могут быть прославлены, нас могут хвалить, нас могут награждать, давать грамоты, давать нам подарки. восхвалять, ставить в пример. Но это же глаза человеческие, это же суд человеческий, правда ведь? Ин суд человеческий и ин, то есть иной суд Божий, нас предупреждает Священное Писание. Совсем иной суд Божий. И надо бы знать, вот как будет оценивать это все Бог на своем суде. Тогда для самодовольства вообще не остается никакой причины. Я похож на человека, который доволен своим добрым делом, похож на человека, который должен миллион, наконец скопил 100 рублей, отдал 100 рублей в погашение своего долга миллиону и ходит довольнёшенек, испытывает приятное ощущение, как много я сделал, как я постарался, 100 рублей погасил из миллионного долга. Кредиторы одобрят меня за это, похвалят, наверное, да? Кредиторы. Скажут, ты что, мозги нам парить пришел сюда? Хорошо, если кредиторы в законе еще работают, в законном поле. А если они уже вышли за пределы закона? Они по-другому начнут говорить с таким должником. Совсем по-другому. И это будет очень неприятно. Дальше. 100 рублей внес из миллионного долга. Хожу доволен, подпрыгиваю от счастья. Это добрые дела мои. Скопил еще 500 рублей. О, 500 рублей пойду внесу. Прихожу в банк, вкладываю 500 рублей. Мне говорят, а у тебя уже долг 1,5 миллиона. Почему? Так ты еще долгов набрал. Мы же грехи-то продолжаем совершать. Вот если бы хотя бы как в банке заморозили счет, пени больше не накручивают, проценты больше не накручивают, все, должник, вот твой миллион, и его хотя бы заплати, они говорят. Не будем тебе больше проценты крутить, какой смысл? Миллион, вернее. А у меня же долги-то растут. Я же грешить-то не перестал. Эти долги перед Богом очень быстро растут, уже 1,5 миллиона. Я скопил еще 500 рублей. Добрых дел на 500 рублей наделал. И опять принес, и опять торжествую. Опять у меня тщеславное самодовольство. Уже 500 погасил. 100 до 500 считаю, уже 600. Вот уровень наших добрых дел. Если еще не меньше. Если еще не позорнее и не грязней. Вот в сравнении с тем бомжом, подарившим эти грибочки, вот это более, мне кажется, более схоже. Итак, вот оно таково тщеславие. Оно в любом варианте всегда ищет похвалы от людей, ищет славы человеческой. Когда мы к нему привыкли, мы не можем без него жить. Это становится целью, страшно сказать, целью нашей христианской жизни. Потому что современная проповедь, кособокая проповедь о том, что надо делать как можно больше добрых дел, такой проповеди в Евангелии нет. В Евангелии говорится о необходимости исполнения евангельского закона и совершения добрых дел по отношению к ближним, но при этом говорится и о других добрых делах. Прощайте, благословляйте. Помните, кого там надо, да? Благословляйте проклинающих вас. Это же тоже добрые дела. Эти добрые дела, если мы забудем и начнем только давать старую свою одежду или какие-то копеечки раздавать нищим, или пойдем на какой-нибудь субботник, сделаем доброе дело, подметем там двор в доме-интернате там, или еще что-нибудь. Вот мы как пионеры. В советское время так работали пионеры, комсомольцы. Всегда тщеславились после этого, пировали, веселились, песни пели. Поработали на субботнике, песни попели, повеселились и хвалятся. Стенгазету написали, обязательно повесили. «Молния». Вчера мы отработали на таком-то, значит, на такой-то стройке столько-то часов, сделали то-то, то-то, то-то. Ну как не похвалиться? Сегодня это все наблюдается на всех сайтах, знаете каких? На сайтах православных храмов. Целая фотосессия о том, как провели мероприятие, сделали такие-то добрые дела, навестили таких-то людей. Зачем-то нужен отчет. Этот отчет требует сверху, чтобы это все было. Зачем? Прославляем Отца нашего Небесного. Господь предупредил делать все в тайне. Вот как с этим тщеславием бороться, с проклятым? Вот первое, как мы уже сказали, это помнить о размере своих долгов и помнить о качестве наших добрых дел, что это мерзость в глазах Божьих. Что вот ничтожная сумма этого нашего добра никогда не может покрыть огромную сумму наших долгов. Второе, как говорит нам Господь сам, дела свои делайте в тайне. Так Он учит фарисеев, да, и всех христиан. Не трубите о добрых делах. Если сделали что-то, реально что-то, не говорите никому. Пусть правая рука даже не знает, что делает левая. Настолько даже в себе. То есть забывать доброе дело надо в себе. Не то, что кому-то его не надо рассказывать, что у нас традиционно сейчас принято. Как не похвалиться, как не рассказать. Вот как фарисеи делали, ну так и мы страдаем этой же болезнью, не понимая, что это тщеславие. То же самое тщеславие фарисейское, закваска фарисейская. Сгубит она нас. Она держит нас в рабстве и плену. Мы рассказываем нашим ближним. А когда тщеславие соскучилось в нас, тоска начинает ломать, мы кому-нибудь расскажем о наших добрых делах, чтобы нас похвалили, и нам станет как? Ну, как пивнули будто чего-то приятненького, и сразу же хорошо. Разболтали, нас похвалили, приятненькое получили, о, говорят, даже на душе хорошо стало. Почему потом на душе гадость? Ну, потому что бес этот яд влил, как у наркомана, а потом ломка будет. Как наркотик действует самый яд. Итак, Господь говорит, что даже посты свои, посты скрывай, молитвы свои скрывай. На показ не молись, как фарисеи. Если постишься, он говорит, не делай мрачное лицо. На показ, как актер, чтобы тебя заметили, что у тебя физиономия кислая, и сказали бы, о, ты, наверное, строго постишься. Да что там строго? Да я как все. Ну, то есть, а похвалу ты уже поймал, ты, наверное, строго постишься. Это ложное смирение, как называют отцы смиренословие. Смиренословие. Смирился на словах. А в самом деле так приятно, что похвалили. Ух! Вот она наша натура, какая она голодная, как она хватает вот эту всякую похвалу, эту ничтожную славу, грязную вот эту славу, похвалу человеческую от людей, которые сами тоже в страстях и подогревают мои страсти. Мы друг друга так подогреваем. Мы говорим, ну как же не подбодрить человека? Ну он кислый, вот у него ничего не получается. Да брось, да ты что, да все нормально у нас будет. Все, разберемся, окей, прорвемся, пробьемся. Так мы, да? Адреналин, мы говорим. Адреналин надо влить. Ну вот это вот подогревает у нас вот это вот самомнение, тщеславное самодовольство, драйв. Драйв – современное выражение. Хорошо едется. Хорошо продвигаемся широкой дорогой, войдя широкими вратами, с ветерком. Хорошо продвигаемся туда, куда широкая дорога может вести. Итак, мы должны даже свои собственные труды, труды, связанные с нашим покаянием, сокрушением сердца, молитвенные правила, личные свои посты, личное исполнение заповедей дома или где-то еще, все это должны скрывать даже сами от себя, чтобы от этого не рождалось вот это вот самодовольство. Почему мы так серьезно должны относиться к этой страсти? Потому что она, еще раз подчеркнем то, что говорили в начале, она такая тонкая, такая ядовитая и такая приятная, что она этим и опасна. Очень трудно понять причину, по которой надо ее отвергать. Очень трудно с ней бороться, потому что она доставляет определенное утешение и удовольствие. Еще более трудно бороться такому человеку с этой страстью, который спутал, посчитал действие этой страсти за действие благодати. Как тогда вообще бороться? С благодатью, что ли, бороться? Бороться с Богом? Вот это состояние, когда человек, христианин, посчитает это действием благодати, оно уже является, по сути, прелестью. Это тщеславие, перешедшее в самые опасные формы, когда человек уже мнит о себе, что он уже имеет благодать. Эта благодать в виде этого ощущения, он говорит, я ее знаю, она во мне проявляется, действует, и я ее имею. Но обратите внимание, если человек убедил себя, что это и есть благодать, он убежден, что она так действует в нем, дальше что такой человек будет делать из своего благодатного состояния? Совершать чудеса, пытаться, пророчествовать. Умеем так? Точно так будет, мы говорим. Я вот тебе говорю, вот это вот обязательно случится. Я тебя предупреждал, что так будет, вот оно и случилось. Вымаливать других людей. Это вообще у нас распространенное занятие, традиционное. Вот и читаем акафисты за других. И у нас от этого рождается самодовольство. Посмотрите на себя. Когда будете это делать очередной раз, не рождается ли это чувство удовлетворенности от того, что я снова прочитал ради какой-то цели или за кого-то. Мы говорим, за кого-то, или для кого-то, или для какой-то цели. Соберемся в группы и читаем, и читаем, и читаем, как бы подогревая друг друга. И вот оно свершилось, вот оно произошло. В действительности, почему оно произошло, никто не знает. Никто не знает. Мы же думаем из-за того, что мы акафист читали. Что произошло в духовном плане? Как мы уговорили Бога? Как мы уговорили Бога, читая акафист, не понимая больше половины, что там написано, не имея покаянного настроения, как тот бомж, давая вот эти свои грибочки, с поганками вперемешку, я думаю, что это угодно Богу, вот это мое чтение. Невнимательное, без покаянного настроения, жертва, не посыпанная солью, сердце сокрушенного и смиренного, мы думаем, что это могло как-то повлиять. Количество вычитанных слов, количество красиво пропетых выражений, это как-то нужно Богу, Он же ни в чем не нуждается. Где работает этот закон, как? Но мы убеждены, что это работает. Ну так говорят, мы в это верим. Наивность наша, простота. А по сути, если мы о каком-то человеке собрались просить, чтобы Господь дал ему милость, простил бы ему его, ну, например, исцелил бы его от болезни. Мы же искренне это делаем, да? Мы же хотим помочь человеку. А человек схватил эту болезнь в связи с чем? Грехи, наверное, какие-то были, да? Наверное, натянул на себя грехами, своими страстями, навлек, наверное, на себя. Господь долго его уберегал, долго охранял, долго не давал ему в эту трагедию попасть. Но человек же лез туда, своей жизнью, жил неправильно, грехи совершал, грехами не считал, в грехах не каялся, страсти свои развивал. Но, наконец, эти страсти ударили и по телу. Случилась болезнь серьезная какая-то. И человек получил естественное как бы следствие того, как он жил. И мы сейчас вмешиваемся между этим человеком и Богом и говорим: Господи, отмени ему эту болезнь. Вопрос, а зачем Бог попустил эту болезнь? Ударили, конечно, бесы. Конечно, бесы уже начали ударять по телу, разваливать тело человека. Если бы не современная медицина, сегодня бы многих-многих людей не было на земле уже давно. Душой были бы в аду, телом были бы в гробу. Медицина сегодня так развита, что нам во многих случаях спасает жизнь, продляет жизнь. Но мы много раз уже за свою жизнь заслужили себе реальную смерть. Давно бы были в аду. За свою жизнь заслужили. И мы со стороны, нам же жалко близкого нашего, мы вмешиваемся и говорим: Господи, замени ему эту болезнь на какое-нибудь другое там дело. Господи, может быть, мы тебе сейчас будем читать акафисты, ты его помилуешь. Господь-то помиловать любого готов. Любого. У Бога милости бесконечно, но у Бога и суд праведный тоже есть. И мы фактически, мы дерзаем изменить праведный суд Божий, который попустил, то есть долго не давал бесам вот так ударить человека. Наконец уже видит, что все, если сейчас бесы не ударят по нему, придется уже попустить по неволе. Этот человек вообще уйдет в ад, вообще. Он так ничего не поймет до конца жизни, в чем он жил, какие добрые дела он делал. Какую славу он себе стяжал, или какие страсти в себе развил, смертные грехи какие любит. И Господь, не запретив этому быть, теперь как бы мы его должны уговорить Бога, чтобы он отменил вот это вот все, запретил бесам вот так вот человека ломать вот этой болезнью. Вопрос в том, человек осознал грехи, кается уже в этих грехах, человек готов изменить свою жизнь, показывает, что он достоин этого, приемлю достойное по делам моим. Как это, кто там такое сказал? Разбойник, распятый справа на кресте, не помните? Вот его распяли за его страшное преступление. А он никак левый не роптал, не отчаялся, не хулил, не проклинал тех, кто его убивал. А он говорил: приемлю достойное по делам моим. Признал эту казнь как достойную меру за те дела, которые он делал. Вот этот человек, за которого мы сейчас молимся, он согласился с этим, он признал это. Он уже просит: Господи, что заслужил, то и получаю. Только помилуй меня, только не оставь. Исправлю свою жизнь, обещание дает. Есть это? Оказывается, этого даже нет. Мы вклиниваемся между человеком и Богом. Говорил: Господи, прости его. Но у него долгов вот столько. Ну, как бы, естественно же спросить. Вот ты, человек, просишь за этого должника, ты способен погасить его долги? У тебя есть богатство? Ты чем его долги можешь погасить? Человек считает, что богат. Молимся, просим. Свое богатство приносим Богу. Какое богатство? Слова, которые мы читаем. Больше у нас ничего нет. Богатство – это добродетели. Добродетели. А у нас вместо добродетелей – страсти. И из состояния своих страстей, думая, как святые уже став, из добродетелей, будь то мы умоляем Бога, и как бы, как это у Феодоры Блаженной, там помните, как она по мытарствам шла? Вот явно весы перетягивали. Перетягивали весы, левая чаша. Все. Бесы готовы утащить. Вот старец Василий, который сопровождал ее, святой молитвенник, великий подвижник, он откуда-то появлялся, мешочек с золотом клал на правую чашу. Это его добрые дела, это его добродетели, этого старца, великого подвижника, праведника. Мы разве сравнимы с ним? Мы подобное, что ли, делаем, когда Акафист читаем? У нас нет этого золота, у нас есть долги, такие же, как у этого человека. Один должник приходит в банк и просит за другого должника: погасите ему долг. Ему говорят: ну ты заплати за него долг. Потом смотрит: так ты сам у нас должник, что ты тут пришел? Сейчас тебя тоже возьмем в плен, и все. Вот примерно так выглядят наши вот эти добрые дела. И мы при этом утешаемся, наслаждаемся, думаем, что мы делаем действительно доброе дело ради блага вот этого человека, читая, усиленно читая вот эти длинные акафисты, договариваясь там. Вот как бывает. Вот оно, а тщеславие тут как тут. Он говорит: делаешь важное дело, давай, давай. Итак, святитель Игнатий говорит, что тщеславие, как страсть, то есть бесы, которые при этом тщеславии всегда присутствуют, они радуются, когда мы совершаем добрые дела. Они радуются, когда мы пытаемся развивать в себе добродетели. Ужас какой. Почему бесам-то это? Какая выгода? Если мы добрые дела делаем, вот такая выгода, что в эти добрые дела они тут же вплетают свой яд, и чем больше мы делаем добрых дел, тем больше яда они вплетают, и тем больше нас берут в плен через тщеславие. Итак, если мы не делаем грубые грехи, по первым шести страстям, кактус где-то я рисовал на прежних лекциях, вы видели в интернете, может быть, или нет, не смотрите интернет, да? Не смотрите канал «Аскетика для мирян», если у вас есть интернет, не смотрите там все, что попало, всякие новости, которые расстраивают. Найдите этот канал «Аскетика для мирян», там все лекции выставлены, которые мы когда-то в видеоварианте читали. Или сайт уралзвон.сайт. Там вот эти все лекции есть, в том числе и рисунок этого кактуса, где сверху шесть первых страстей, вот эти листья с колючками, а корень — это две самые опасные страсти, тщеславие и гордость. Он скрыт в земле, его не видно. Этот корень растет и увеличивается тогда, когда вот эти верхние шесть страстей начинают сворачиваться. Когда мы борьбу с ними ведем, они начинают ослабевать, как бы уменьшаться, количество колючек в них меньше. Ну, тут нормальную работу если начали, то вся их энергия зла, она уходит в корень. Она не теряется из сердца человека. Она аккумулирует вся здесь, в тщеславии и в гордости. Поэтому на этом этапе мы еще ничего не достигаем. Мы переходим в невидимую зону, когда страстям очень выгодно и удобно продолжать развиваться внутри нашего сердца и незаметно для нас. Вот такая правда. Кто бы нам об этом сказал? Так проходят годы, десяток, 20-30 лет пребывания в храме. Мы ходим, исповедуемся, мы ходим, причащаемся, на таинство ходим. А душой только больше повреждаемся. Так бывает. Оставаясь неисследованным глубоко, сами себя не зная, рядом опытного специалиста, врача нет, духовного врача, который бы это сделал, мы удовлетворяемся, наслаждаемся тем, что первые внешние страсти начинают ослабевать. А вот эти две тонкие внутри продолжают расти. То есть оставить их без внимания нельзя, не знать их действия нельзя, надо с ними так же бороться, как и с первыми шестью, потому что они еще более опасны. Те видимые явные бывают поганы, поневоле начинаем их бороть, а эти невидимые и даже приятные. Вот как. Чем опасно тщеславие в конечном итоге? В конечном итоге святитель Игнатий приводит самый страшный пример действия этого тщеславия. Он говорит, что фарисеи, которые страдали тщеславием, вот они этим самым тщеславием, они и отвергли Христа. Это тщеславие не дало им принять Христа, Сына Божьего, Спасителя, Мессию. Это тщеславие убедило их в том, что они все делают правильно, понимают правильно. Вот это чувство самоудовлетворенности и приятного наслаждения, они думали, что это благодать. Они были абсолютно убеждены в своей правоте. Вот так, как они думали о Мессии, они такого и ждали. А пришел другой. Пришел другой, не похож на того, как они думали. И этот им был противен. А тот ожидаем, о котором они мечтали. Сильный воин, могущественный, предводитель, правитель, соберет народ, как это у них было в Ветхом Завете. Появлялся какой-то такой лидер с благословением Божьим, собирал народ, войско, побеждали всех врагов, как при пророке Давиде. Покорили все соседние народы, собирали огромную дань со всех, жили припеваючи. Вот этого они ждали. Они хотели восстановления былой земной славы. А Мессия пришел другой. Они его не поняли, они его не приняли. А он их начал обличать. Обличать просто тем, что говорил, что вы неправильно учите народ, что вы, составив свои эти правила, отменили закон, что вы судите и осуждаете, а я пришел милости. Вы жертвы приносите, а я хочу милости от вас. Идите, научитесь, что значит милости хочу, а не чего? А не жертву. Вот мы жертву-то традиционно приносим, не осоляя их своей нищетой духа, сокрушением сердца, сердцем сокрушенным и смиренным. Думаем, что это угодно Богу. Нет. Оказывается, фарисеи больше нас с вами приносили. Но той соли сокрушения духа не было. И так, когда Господь их прямо обличал, они его возненавидели, задумали его убить, не найдя вину, уже приговорили к смерти и фактически убили Христа. Вот действие тщеславия, говорит святитель Игнатий, вот плоды тщеславия. В пределе своего развития это вот может довести даже до такого. Поэтому если мы не дошли еще до уровня фарисеев, просто потому что мы по статусу не фарисеи, хотя они могут быть и в современной земной церкви, должность, она соответствующую власть дает, соответствующее право и самомнение тоже. Что тогда, 2000 лет назад, что сейчас, отравиться тщеславием может любой в любые времена. Но святитель Игнатий говорит, если бы в мире еще было какое-то зло более страшное, чем убийство Бога-человека, хотя куда еще страшнее, да? Если бы было зло какое-то еще более страшное, фарисеи совершили бы и его, он говорит, ради сохранения своего тщеславия. Итак, тщеславный готов на любую месть, на любую хитрость, на любое коварство, чтобы защитить свое «я», свою славу, чтобы оправдать себя любой ценой. Удержать свое положение вот этой земной славы любой ценой готов тщеславный. Вот таков этот яд, который принимается капли по капле долгие годы в течение долгой жизни, христианской жизни, уже даже при хождении в храм.